Глава 23. Встреча с индейцами. Мистер Уиттербинер посоветовал нам поехать в город Таос, в 2 милях от которого находится большая деревня индейцев племени Пуэбло. Мы покинули Санта-Фе и отель Монте-Зума с его шипящим отоплением. К утру оно нашипело нам градусов 30 выше нуля, и мы жадно дышали свежим воздухом, мчась по горной дороге. Мы ехали вдоль Рио-Гранде, здесь еще маленькой зеленой речки, и через несколько десятков миль оказались в индейской деревне Сан-Ильдефонсо. За этим пышным испанским названием не было ни католических соборов, ни важных прилатов, ни молодых людей чистой кастильской крови. Небольшая площадь была окружена глинобитными домиками. Возле каждого из них виднелось на земле небольшое куполообразное сооружение. Это были печи, очаги. Посреди площади стояла громадная баба. Две большие косы, спускавшиеся на ее жирную грудь, были перевиты красными и зелеными шерстяными нитками. В мясистых ушах видны были дырочки от серег. Когда мы спросили у нее об индейце Агапито Пина, с которым нам посоветовал познакомиться мистер Бинер, то выяснилось, что баба это и есть Агапито Пина, и что он вовсе не баба, а жирный индеец с бабьей фигурой. Агапито Пина оказался весельчаком и балагуром. Он пригласил нас в свой домик, чисто вымазанный белой глиной и похожий на украинскую хату. Был серый зимний денек. Внезапно посыпался снег, и вскоре все побелело. И удивительные куполообразные печи, и несколько голых деревьев, похожих на окаменевшие дымы, и вся бедная крестьянская площадь. В маленьком очаге агапитовского домика пылало одно полено, стоявшее торчком. Старая высушенная индианка сидела на корточках перед огнем. Это была мать Агапито Пина. Ей 83 года, но она седа только наполовину. Самому Агапито 60 лет, и на его голове нет ни одного седого волоса. Старуха взяла предложенную нами сигарету и с удовольствием закурила. Агапито тоже взял сигарету, но спрятал ее в карман, как видно, для своей любимой мамы. Внезапно Агапито запел индейскую песню, притопывая в такт ногой. Комната была крошечная, и Агапито танцевал совсем рядом с нами. Он заглядывал нам в глаза и, окончив одну песню, немедленно начал другую. На глиняном выступе лежали фотографии индейцев, исполняющих военные танцы. Запахло поборами, как в Неаполе или Помпеях. Однако, закончив песни и пляски, Агапито Пина вовсе не стал клянчить денег. Совсем не пытался всучить нам фотографию. Оказалось, что он желал просто доставить удовольствие своим гостям. Мы с радостью убедились, что это все-таки не Неаполь, а индейская резервация, и что наши краснокожие братья относятся к туристам без той коммерческой страсти, которую вкладывают в это дело бледнолицые. На чистых стенах комнатки висели связки разноцветных кукурузных кочанов. В углу стояли красиво расшитые праздничные туфли нашего хозяина. В деревне занимаются земледелием. Каждый получает акр земли на душу. Богатых нет и нищих нет. Вернее, все нищие. О существовании Европы и океанов Агапито не знает. Правда, один знакомый индеец рассказывал ему недавно, что есть на свете город Нью-Йорк. Агапито вышел на площадь, чтобы проводить нас, и толстые снежинки падали на его черные прямые волосы. Дорога шла между красными пемзовыми горами с плоскими срезанными вершинами. Цвет их удивительно походил на цвет кожи Агапито Пина, спокойно красный, старинный, потемневший красный цвет. Краснота индейской кожи совершенно особенная. Это цвет их пористых скал, цвет их осенней природы. У них сама природа краснокожая. День был сырой, плачевный, одновременно осенний и зимний. Сначала падал снежок, потом просеялся дождик, под конец дня надвинулся туман. Фары светили тускло, автомобили почти не попадались. Мы были одни среди грозной индейской природы. Глубоко внизу беспрерывно и негромко шумело Рио-Гранде. Достигнув Таоса, мы остановились в сером и голубом кемпе кэптена О'Хей. Рослый кэптен взял ключи и повел нас показывать кабинки. Он и в самом деле был капитаном, служил в американской армии, бросил военную службу, надоело. Здесь, в Таосе, ему нравится, дела идут хорошо. 8 месяцев в году кэмп полон, кэптен и его жена не скучают. Каждый день в кемпе останавливаются новые люди, видишь людей со всех концов страны, можно вечерком поболтать, найти интересного собеседника. «Лучше быть хозяином кемпа, чем капитаном армии», — сказал мистер О'Хей, отпирая дверь. «А жизнь у большой дороги интереснее, чем в большом городе». Учреждение свое кэптен содержал образцово. Стены опрятных комнаток были разрисованы красно-синим индейским орнаментом, стояли низкие мягкие кроватки, у толстенькой печки-буржуйки лежали аккуратно приготовленные щепки и помещалось ведерко с углем. Из ведерка торчали каминные щипцы, чтобы проезжий не брал угля руками и не запачкался. В крошечной кухне стояла газовая плита с 2 конфорками. Рядом с каждой кабинкой находился гаражик на 1 машину. Как почти всегда в Америке, гараж не запирался. В гаражах кэптена О'Хей не было даже наружных дверей. Теоретически считается, что у вас машину могут украсть, но в действительности это бывает редко. Кто будет ночью пыхтя катить машину с запертым мотором, менять номер, прятаться от полиции? Сложно и невыгодно. Это не занятие для порядочного вора. Нет расчета. Вот если бы лежали деньги... Мистер Адамс не раз распространялся на эту тему.
«У нас в маленьких городках,
— говорил он, —
люди уходят из дому, не запирая дверей. Сэр, вам может показаться, что вы попали в страну поголовно честных людей. А на самом деле мы такие же воры, как все. Как французы, или греки, или итальянцы. Все дело в том, что мы начинаем воровать с более высокого уровня. Мы гораздо богаче, чем Европа. И у нас редко кто украдет пиджак, башмаки или хлеб. Я не говорю о голодных людях, сэр. Голодный может взять, это бывает. Я говорю о ворах. И мне от расчета возиться с ношенными пиджаками сложно. То же самое и с автомобилем. Но бумажку в $100 не кладите, где попало. Я должен вас огорчить, сэр, ее немедленно украдут. Запишите это в свои книжечки. Начиная от $100, нет, даже от $50, американцы так же любят воровать, как все остальное человечество. Зато они доходят до таких сумм, которые небогатой Европе даже и не снились.
Мы снова уселись в машину и поехали к индейцам. В надвинувшихся сумерках наш мышиный кар почти сливался с бедным пепельным пейзажем. Через 2 мили мы оказались у въезда в деревню индейцев Пуэбло, единственного из индейских племен, которое живет на том месте, где оно жило еще до появления в Америке белых людей. Все остальные племена согнаны со своих территорий и перегонялись по нескольку раз на все худшие и худшие места. Пуэбло сохранили свою старинную землю только потому, как видно, что в ней не нашлось ничего такого, что вызвало бы интерес белого человека. Здесь нет ни нефти, ни золота, ни угля, ни удобных пастбищ. Надпись на деревянной доске извещала, что для осмотра деревни надо получить разрешение губернатора племени. Маленькая хатка губернатора находилась тут же поблизости. Оглашая воздух бодрыми «good evening», что значит «добрый вечер», и приветственно подымая шляпы, мы вошли к губернатору и в удивлении остановились. Перед очагом, где ярко пылали 2 полена, сидел на корточках старый индеец. Отсвет пламени скользил по вытертой красной коже его лица. Сидя так, с закрытыми глазами, он походил на ястреба, дремлющего в зоологическом саду и изредка только приподнимающего веки, чтобы с ненавистью и скукой посмотреть на людей, окружающих его клетку, или рвануть клювом дощечку с латинской надписью, свидетельствующей о том, что он действительно ястреб, владыка горных вершин. Перед нами сидел один из тех, кто курил когда-то трубку мира или становился на тропинку войны, кровожадный и благородный индеец. Что ж, ни капитан Майн Рид, ни Густав Эмар нас не обманывали. Такими мы в детстве и представляли себе индейцев. Он не ответил на наши ивнинги. Лицо его по-прежнему обращено было к огню. В ответ на слова о том, что мы хотим осмотреть деревню, он равнодушно и еле заметно кивнул головой, не сказав ни слова. К нам подошел молодой индеец и сказал, что губернатор очень стар и уже слаб, что он умирает. Когда мы вышли из домика вождя, у нашего автомобиля вертелись мальчики. Это были индейские дети, черноглазые, с прямыми черными волосками, маленькими носами с горбинкой и кожей цвета медного пятака. Они издали смотрели на нас, в их взглядах не видно было страха. Они вели себя, как молодые львята. Один львенок, впрочем, кончил тем, что подошел поближе и гордо потребовал, чтобы мы дали ему 5 центов. Когда мы отказали ему, он не стал клянчить, а с презрением отвернулся. Вокруг нас стояли удивительные дома. В деревне живет около 1000 человек, и все они расселились в 3 домах. Это громадные глиняные здания в несколько этажей, составленные из прилепленных друг к другу отдельных комнаток. Дома поднимаются террасами, и каждый этаж имеет плоскую крышу. Этажи сообщаются между собой приставными деревянными лестницами, обыкновенными, наспех сколоченными лестницами дворницко-малярного типа. Раньше, когда Пуэбло были независимы, все племя жило в одном колоссальном глиняном доме. Когда лестницы убирали внутрь, дом превращался в крепость, выставившую наружу только голые стены. Так живут и сейчас, хотя обстоятельства совсем переменились. На площади пахло дымом и навозом. Путались под ногами бойкие рыжие поросята. На крышах дома стояли несколько индейцев. Они с головами были завернуты в одеяло и молчаливо смотрели на нас. Смирные индейские собаки бегали вверх и вниз по приставным лестницам с ловкостью боцманов. Быстро темнело. К нам подошел седоватый индеец с властным лицом. Это был деревенский полисмен. Он тоже с головой был завернут в байковое белое с голубым одеяло. Невзирая на его высокое звание, обязанности у него были довольно мирные и необременительные. Он сказал нам, что его дело — гонять по утрам детей в школу. Он пригласил нас зайти за ним завтра утром в эту школу, он отправится показывать нам деревню. Сегодня уже поздно, и люди ложатся спать. Разговор этот мы вели, стоя у ручья, протекавшего между домами. Широкое бревно, переброшенное через ручей, служило мостом. Ничего не напоминало здесь о 1935 годе, и наш автомобиль, смутно выделявшийся в темноте, казался только что прибывшей уэлсовской машиной времени. Мы вернулись в Таос. За 5 минут мы проехали несколько сот лет, которые отделяли индейскую деревню от Таоса. В городе светились магазины, у обочин стояли автомобили, в ловчонке жарили истинно американский попкорн, в аптеке подавали апельсиновый сок. Все шло своим чередом, будто никаких индейцев никогда на свете не было. Мы выехали на квадратную площадь, украшением которой служило антикварно-ресторанное заведение под названием «Дон Фернандо». Для городка, отстоящего далеко от железной дороги и имеющего всего лишь 2000 жителей, ресторанчик был хорош. Подавали здесь молчаливые молодые индианки, за которыми присматривал человечек с печальным лицом виленского еврея. Он же принял у нас заказ. Это и был сам Дон Фернандо. Наше определение подтвердилось только наполовину. Дон Фернандо действительно был еврей, но не виленский, а швейцарский. Так он сам сказал. Что же касается обстоятельств, при которых он приобрел звание дона, то об этом он умолчал, но надо полагать, что если бы коммерческие интересы этого потребовали, он без всякого смущения назвал бы себя и грандом. Он рассказал нам, что из 2000 таосского населения около 200 человек — это люди искусства. Они пишут картины, сочиняют стихи, создают симфонии, что-то ваяют. Сюда манит их обстановка, дикость природы, стык трех культур — индейской, мексиканской и пионерской американской, а также дешевизна жизни. Недалеко от нас сидела маленькая дама в черном костюме, которая часто смотрела в нашу сторону. Она глядела на нас и волновалась. Когда мы были уже в антикварном отделении ресторана и рассматривали там замшевых индейских кукол и ярко раскрашенных богов с зелеными и красными носами, к нам снова подошел Дон Фернандо. Он сказал, что с нами хотела бы поговорить миссис Фешина, русская дама, которая давно уже живет в Таосе. Увидеть русского, живущего на индейской территории, было очень интересно. Через минуту к нам подошла, нервно улыбаясь, дама, сидевшая в ресторане.
«Вы меня простите»,
— сказала она по-русски.
«Но когда я услышала ваш разговор, я не могла удержаться. Вы русские, да?»
«Мы подтвердили это».
«Вы давно в Америке?»
— продолжала миссис Фешина. «Два месяца».
«Откуда же вы приехали?»
«Из Москвы».
«Прямо из Москвы?»
Она была поражена.
«Вы знаете, это просто чудо. Я столько лет здесь живу, среди этих американцев, и вдруг русские».
Мы видели, что ей очень хочется поговорить, что для нее это действительно событие, и пригласили ее к себе в кемп. Через несколько минут она подъехала на стареньком автомобиле, которым сама управляла. Она сидела у нас долго, говорила, не могла наговориться. Она уехала в 23-м году из Казани. Муж ее, художник Фешин, довольно известный в свое время у нас. Он дружил с американцами из Ара, которые были на Волге, и они устроили ему приглашение в Америку. Он решил остаться здесь навсегда, не возвращаться в Советский Союз. Этому главным образом способствовал успех в делах. Картины продавались, денег появилась куча. Фешин, как истинный русак, жить в большом американском городе не смог. Вот и приехал сюда, в Таос. Построили себе дом, замечательный дом. Строили его 3 лета, и он обошелся в 20 000 долларов. Строили, строили, а когда дом был готов, разошлись. Оказалось, что всю жизнь напрасно жили вместе, что они вовсе не подходят друг к другу. Фешин уехал из Таоса, он теперь в Мексико-Сити. Дочь учится в Голливуде в балетной школе. Миссис Фешина осталась в Таосе одна. Денег у нее нет, не хватает даже на то, чтобы зимой отапливать свой великолепный дом. Поэтому на зиму она сняла себе домик за $3 в месяц в деревне Рио-Чикито, где живут одни мексиканцы, не знающие даже английского языка, но очень хорошие люди. Электричества в Рио-Чикито нет, надо зарабатывать деньги. Она решила писать для кино, но пока еще ничего не заработала. Дом продавать жалко, он стоил 20 тысяч, а теперь при кризисе за него могут дать 5 000. Наша гостья говорила жадно, хотела наговориться досыта, все время прикладывала руки к своему нервному лицу и повторяла.
«Вот странно, говорить в Таосе по-русски с новыми людьми. Скажите, я еще не делаю в русском языке ошибок?»
Она говорила очень хорошо, но иногда вдруг запиналась, вспоминала нужное слово. Мы говорили ей: «Слушайте, зачем вы здесь сидите? Проситесь назад в Советский Союз».
«Я бы поехала, но куда мне ехать? Там все новые люди, я никого не знаю. Поздно уже начинать новую жизнь».
Она умчалась во тьму на своем старом тяжеловозе. Странная судьба. Где живет русская женщина? В Рио-Чикито, штат Нью-Мексико, в United States of America, среди индейцев, мексиканцев и американцев. Утром мы сразу отправились в деревню Пуэбло, в школу искать нашего полисмена. В Пуэбло стоял туман. Из него слабо вырисовывались серые деревья, далекие и близкие горы. Меланхолические индейцы в своих одеялах по-прежнему стояли на крышах, похожие на затворниц гарема. Собаки бежали по своим домам, не трогая нас, расторопно подымались по лестницам и исчезали в дверях. Школа была велика и отлично поставлена, как вообще школы в Штатах. Мы увидели отличные большие классы, паркетные полы, сияющие фаянсовые раковины, никелированные краны. Полисмен не смог пойти с нами. Обязанности удерживали его в школе. Сейчас он как раз разбирал конфликт. Один индейский мальчик ударил совсем маленького индиянчика по голове. Полисмен медленно выговаривал виновнику потасовки. Кругом, молчаливые и важные, как вожди на Большом Совете, стояли мальчики. Обычного детского голдежа не было. Все торжественно слушали полисмена, шмыгая иногда красивыми орлиными носиками или почесывая прямые, тускло светящиеся черные волосы. Но как только полисмен, старчески шаркая туфлями, ушел, дети принялись скакать и бегать, как все маленькие шалуны на свете. Директор школы, историк по специальности, бросил культурный Восток и приехал сюда, чтобы поближе узнать индейцев. Очень талантливые дети. Талантливый народ. В особенности склонный, конечно, к искусству, сказал директор. Талантливый народ и загадочный. Я много лет живу среди них, но до сих пор этот народ для меня непонятен. Индейцы вынуждены посылать детей в школы, потому что обучение обязательно. Не будь этого, они не посылали бы ни одного ребенка. Ведь все преподаватели белые, и обучение идет на английском языке. Дети учатся большей частью очень хорошо, но вот в какой-то год часть мальчиков, которым исполнилось 10-11 лет, внезапно перестает ходить в школу. Не ходит целый год. В этот год они проходят где-то, где мы никогда не могли этого узнать, свое обучение. И когда такой мальчик снова появляется в школе, то он уже настоящий индеец и никогда не будет белым по культуре. Когда дети кончают мою школу, старики говорят им: «Выбирайте. Если хотите быть белыми людьми, уходите к ним и никогда к нам не возвращайтесь. А если вы хотите остаться индейцами, то забудьте все, чему вас учили». И почти всегда дети остаются дома. После окончания школы они изредка заходят и просят почитать старые американские газеты, а потом совсем перестают ходить. Это индейцы, настоящие индейцы, без электричества, автомобилей и других глупостей. Они живут среди белых, полные молчаливого презрения к ним. Они до сих пор не признают их хозяевами страны, и это неудивительно, если вспомнить, что в истории индейского народа не было случая, когда одно племя поработило бы другое. Поработить индейское племя нельзя. Его можно вырезать до последнего человека. Такие случаи бывали. И тогда только можно считать, что племя покорено. Нас водила по деревне 15-летняя индианка. Внезапно она сказала: «Вы знаете, что в Чикаго живет индейская женщина? Это моя сестра». Очень редкий случай. Ее сестра вышла замуж за белого человека, художника. Наверное, это один из таосских фантазеров, приехавших сюда вдыхать запахи древних цивилизаций. Посреди деревни стояла старая испанская церквушка. Пуэбло — католики, но очень странные католики. На Рождество и Пасху они выносят статую Мадонны и исполняют вокруг нее военный танец. Потом уходят в какую-то молитвенную яму и там молятся, но вряд ли уж по католическому обряду. И, глядя на молчаливых и римски величавых краснокожих, мы повторяли себе, вспоминая слова директора школы: «Да-да, они и католики, и говорят по-английски, и видели автомобиль и тому подобное, но все-таки они индейцы, самые настоящие индейцы, прежде всего индейцы и ничего больше». Напуганные происшествием на обледеневшей дороге, о котором было уже рассказано, мы прежде всего купили в Санта-Фе цепи, чудные цепи золотого цвета и выехали в направлении на Альбукерк.